Говорит радио «Свобода». В эфире «Классный час. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. Сегодня мы поговорим о том, какой видят школу современные детские писатели, много ли в этом образе от реальности и чем отраженная в литературе действительность отличается от классических сочинений на эту тему. Например.
У Клокова Коля несчастье в школе. Портфель он как мячик ногой пинал. Задачник разорван, будильник расколот. Утерян дневник, апельсин и пенал. Портфель не жалко, будильник тоже. Пенал еще лучше у бабушки есть. А вот тугой апельсин толстокожий, да, апельсина сегодня не есть.
Оранжевый апельсин на сером школьном фоне – образ из школьной жизни Олега Григорьева. А вот совсем иная история. Ее автор Марина Бородицкая.
Прогульщик и прогульщица прогуливали день, брели вдвоем сквозь белый свет – и голубую тень по самой лучшей из дорог, испытанной и старой, и проходили за урок по полтора бульвара. Прогульщик и прогульщица расстаться не могли, когда бульвары кончились, они в музей зашли, повесив куртки на крючки в египетском отделе, в пластмассовые номерки друг дружке пальцы вдели.
Это была поэт-переводчик Марина Бородицкая. Через пару минут после региональных новостей к ней присоединятся писатель-драматург Ксения Драгунская, главный редактор издательства «Самокат» Ирина Балахонова, редактор центра «Нарния» Анна Годинер и педагог-филолог Екатерина Асонова.
В Архангельском Северном государственном медицинском университете создан факультет ментального здоровья. Новый факультет призван аккумулировать мультидисциплинарные подходы к духовно-нравственному воспитанию в рамках православия. Предположительно, слушателями факультета станут не только исповедующие православие студенты. До 2014 года все школы Иркутской области перейдут на электронные журналы и дневники. Использование информационных технологий в школе, в том числе и создание собственного сайта, являются необходимыми компонентами для тех, взаимодействия между школой и родителями, считает губернатор области Дмитрий Мезенцев. По данным газеты «Ведомости», ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко оказался совладельцем закрытого химического холдинга «Фосагро». В 1997 году, когда будущий премьер-министр Владимир Путин защищал диссертацию, Литвиненко был председателем ученого совета вуза. В рамках эксперимента по повышению качества образования будет сокращена премиальная часть зарплаты директоров московских школ. Фонд оплаты труда директоров и их заместителей не будет превышать 15% от фонда оплаты педагогов. Кроме того, планируется удвоить финансирование, выделяемое на обучение каждого старшеклассника, с нынешних 63 тысяч до 120 тысяч рублей в год.
Это были региональные новости образования. Пожалуй, в мирное время школа дает самое сильное впечатление, от которого люди избавляются всю оставшуюся жизнь. С другой стороны, никогда солнце не светило так ярко, снег не искрился так весело, а свинцовое ноябрьское небо не нависало так безнадежно, как если смотреть из школьного окна. И некоторые, повзрослев, продолжают в него поглядывать, правда, уже с другой стороны. Скажем, Артур Геворгизов. Контрольный диктант. Пьеса для чтения. Действующие лица. Коля, Сережа, Волк, Медведь, Вера Петровна. Предыстория.
Два мальчика удирают из школы и прячутся в лесу. И друг другу рассказывают, где лучше прятаться. Мы поначалу не понимаем, чего они прячутся. В какой-то момент они сидят, разговаривают, к ним присоединяется Волк и Медведь. На что мальчик Сережа, один из двух, на шорох, который раздается за Волком и за Медведем, испуганно говорит: «Тсс, это она!» Коля шепотом: «Не может быть!» Медведь: «Кто такие?» Коля облегченно: «Фу, пронесло!» Медведь: «Что, я что, тихо спросил?» Волк: «Это хорошие ребята, мои друзья, все в порядке!» Медведь: «А ты кто такой?» Волк, растерявшись: «Как же, я же, ты что, забыл? Я ведь этот,
Медведь улыбается. Шутка. Смешно? А что у нас сегодня на ужин?
Сережа, макароны по-флотски.
Медведь, моряки и стал быть.
Коля.
Мечтаем. Медведь садится на поваленное дерево. А я вот мечтаю стать космонавтом.
Раздается треск, из кустов вылезает Вера Петровна. В руках у нее складные походные стол, стул и школьная доска. А также указка, тетради, учебники, ручки и портреты писателей XIX века. Вера Петровна. Ах, вот вы где! Очень хорошо! Вера Петровна раскладывает стол, стул и доску, вешает на деревья портрет и начинает раздавать чистые листочки в линейку. Волк со спиной Веры Петровны пытается незаметно уползти в кусты. Вера Петровна, не поворачиваясь. Стой! Куда пополз? Сядь на место.
Волк, возмущенный. Я вообще-то не ваш ученик. Почему это я должен вас слушаться?
Вера Петровна поворачивается и пристально смотрит на волка.
Волк испуган. Хорошо, хорошо, хорошо. Медведь, ну, мне пора, дела.
Вера Петровна пристально смотрит на медведя.
Медведь, теряясь. Нет, ну, правда, дел по горло.
Вера Петровна раздает листочки.
А у меня ручки нет, говорит медведь. Волк, и у меня...
Вера Петровна, не обращая внимания. В верхней части листочка по центру контрольный диктант. Справа фамилию и имя. Диктуй первое предложение. Маша выпорхнула в другую комнату, принесла гитару. Записали?
Медведь. А я писать не умею, волк. И я.
Вера Петровна, не обращая внимания. Второе предложение. Ее голос звенел и дрожал, как надтреснутый стеклянный колокольчик. Записали?
Медведь, волк шепотом. Стеклянный с двумя «Н». Волк, да, это исключение.
Вера Петровна строго. Я все слышу.
Медведь, я ластик попросил.
Отрывок из пьесы для чтения Артура Геворгизова читали главный редактор издательства «Самокат» Ирина Балахонова и педагог-филолог Екатерина Асонова. Литературоведческий анализ мы начинаем с учителей.
Ну, они разные учителя. Даже если брать книжки XIX века, то учителя все разные.
Рассказывает Анна Годинер.
Бывают и вот такие, как Вера Петровна, бывали. Бывали и учителя хорошие, как наша любимая Гренадина из «Дороги уходит вдаль». Бывали просто никакие. Самые разные. Мне кажется, что набор характеров учительских, он всегда был в детской книге. Как менялись люди время от времени, как Вера Петровна говорит, человек 19 века, может быть, не говорил, но как учитель вел себя так же.
Но все-таки тенденция прослеживается, есть некое негативное отношение к теперешним учителям по сравнению с тем, что было. Мне кажется, что позитивных образов учителей все-таки было немножко раньше, чуть-чуть побольше.
Ирина Балахонова.
Вот на протяжении последних 10-20 лет я не знаю ни одного образа позитивного учительского, который появился бы в книге, написанной вот, ну, недавно, да. Может быть, это дань литературе и дань тому, что книга должна быть интересной. И потом детский писатель пишет прежде всего о детях. Именно поэтому, возможно, в литературе главным героем является ребенок, а учитель на втором месте. Возможно, поэтому образ учителя не перебивает образ главного героя. Он и не должен его перекрывать, перебивать. Но, с другой стороны, все-таки есть примеры, может быть, более ранней литературы, где образ учителя оказывает огромное влияние на героя. Здесь, вот сейчас, в данный момент, мы это видим в гораздо меньшей степени.
Вот я все-таки чувствую очень сильное изменение. Если в целом литература советского периода, литература XIX века все-таки старалась делить учителей на хороших и плохих.
Екатерина Асонова.
Вот все-таки образ учителя был либо позитивным и очень дистанцированным, такой вот что-то на пьедесталь стоящий, то есть он в таком своем каком-то понимании, либо он то препятствие, через которое нужно пройти, как обряд инициации, то есть ребенок должен, как в защите Лужина, ты попадаешь в школу, как вот инициация, твое детство закончилось, ты попал в такой вот немножко зверский мир, причем еще и отгороженный от всего остального мира. И учитель – это вот кто-то из этого мира. То сейчас появляются книги, и неважно, когда они написаны, сейчас в круге нашего чтения появляются книги, и мы их активно читаем и стараемся продвигать, которые предлагают действительно посмотреть на вот эту дистанцию между учителем и учеником. А возможно ли между взрослым и ребенком вот в этих жестко регламентированных обстоятельствах человеческие взаимоотношения, гуманные взаимоотношения Об этом старается писать Марина Арамштам в своей книге «Когда ангелы отдыхают». Об этом пытается писать по-своему, очень иронично, Артур Геворгидзе. То есть на самом деле весь его сарказм, он направлен именно на это. А возможно договориться или нет, или мы так и будем друг друга не понимать совсем. Вот у нас два мира, детский и взрослый.
Разговор о второстепенных героях, учителях, мы продолжим после главных новостей образования.
Со следующего года в госэкзамен по иностранному языку вернется устная часть, заявила глава Рособранадзора Любовь Глебова. Апробация новых экзаменационных заданий пройдет в некоторых школах уже в этом году. Кроме того, с 2011 года все вузы без исключения обязаны принимать абитуриентов только по результатам ЕГЭ. В прошлом году это правило не коснулось примерно 10% негосударственных вузов, не имеющих аккредитации. Вступили в силу новые правила лицензирования вузов. Лицензии для вузов и техникумов стали бессрочными, однако увеличилось число проверок и ужесточились требования к образовательной деятельности. Представители Рособранадзора заявляют, что это повысит качество образования, однако в вузах опасаются роста поборов со стороны проверяющих. Педагогические вузы ждут серьезные изменения в рамках модернизации образования, заявил глава администрации президента Сергей Нарышкин. По словам чиновника, педвузы станут либо базовыми высшими учебными заведениями, либо превратятся в филиалы классических университетов. Служба в армии не должна мешать получению высшего образования, заявил президент Дмитрий Медведев на встрече со студентами технических вузов в Московском энергетическом институте МЭИ. Человек должен служить в армии или до поступления в вуз, или после. А рвать на части образование плохо, потому что большое количество людей после армии не возвращается к учебе, убежден президент России. Комитет по образованию Государственной Думы запланировал обсуждение законопроекта об образовании на конференции, которая пройдет с 22 по 29 апреля на испанском курорте Тенерифе. Приглашение принять участие в обсуждении направлено всем ректорам образовательных учреждений высшего и дополнительного профобразования. Для участия в конференции необходимо оплатить оргвзнос в размере 7 тысяч рублей и проживание в отеле примерно 110 тысяч рублей. Анонс мероприятия опубликован на сайте Санкт-Петербургского государственного университета в разделе «Обращение к ректору».
Это были главные новости образования, которые специально для классного часа свободы подготовили мои коллеги из интернет-портала 5баллов.ру. У микрофона Тамара Лиленкова. Гости московской студии – поэт и переводчик Марина Бородицкая, главный редактор издательства «Самокат» Ирина Балахонова, редактор центра «Нарнии» Анна Годинер и педагог-филолог Екатерина Асунова. Мы продолжаем обсуждать образы учителей в современной литературе для подростков.
Смотрите, две книги «Нарния» и «Гарри Поттер». И в «Нарнии» там только совсем небольшой кусочек про школу, крошечная, да, такая завязочка. То есть школа практически отсутствует. Но книжка читается детьми, и это на все времена, это история вечная. И «Гарри Поттер», где происходит все исключительно в рамках учебного процесса, в рамках школы. Да, когда заканчивается, заканчивается практически... Ну, жизнь, да. Дальше наступает взрослая жизнь, которая не стоит никакого упоминания, ну, кроме того, что рождаются
дети.
Ну,
классический эпилог там. Абсолютно. Через классические 19 лет.
Да, это два очень важных, как мне кажется, произведения для литературы, и не только для детского. И, тем не менее, вот такие вот качели, да, такая разница в отношении к школьной вот этой теме, как вам кажется, с чем это связано? Может быть,
но там же в «Серебряном кресле», откуда этот эпизод, где на школьном дворе прятались, такая, так сказать, ужасная школа, где всех нормальных детей преследуют.
Анна Годинер.
А учителя ничего не видят и ничего не делают.
Ну, причем школа такая немножко передовая даже вроде как.
Да, совершенно верно. Сатир. Так же, как Гарольд и Альберта отдали своего ребенка туда, Юстаса. Но ведь смысл в том, что когда они уже возвращаются, Джилл и Юстас, после путешествия, то ведь там есть ремарка автора, что в этой школе была проверка, и выяснилось, что директор совершенно не подходит для того, чтобы управлять школой, его отправили на какую-то руководящую работу. Вот. А в школе стало легче и лучше. И там идет такое прямое как бы оправдание детей, что они не сами по себе уж такие плохие, хотя они сбились в кучу и в стаю, но это очень сильно связано с тем, как вели себя взрослые. Это так, мимоходом ремарочка есть, что касается школы.
Да, но тем не менее, это совсем небольшой кусочек. Это прям...
Да, это только начало и маленький конец «Покорителя зари».
Ну, то есть уход от школы практически абсолютный. Мне кажется, что Клайв Льюис, автор всех этих «Нарний», Марина Бородицкая, он просто сам сильно ушибленный школой с детства, и он ее, мне кажется, просто очень сильно не любил. И доказательство этому в конце, когда он всех своих героев укокошил радостно и сказал: «Мы уже на том свете, теперь ничего плохого не будет, начались каникулы».
Мы же не знаем, то есть я лично не знаю, где получила образование Роулинг. Может быть, она всю жизнь мечтала о том, чтобы оказаться в хорошей английской частной школе. Она же из очень простой семьи.
Ирина Балахонова.
И возможно, что ее вот эта сказка в школе из ее детских каких-то иллюзий или мыслей о том, как это может быть, для них, для большинства англичан, я думаю, что это такой закрытый мир. Это наши русские дети из хорошо обеспеченных семей, наверное, там сейчас чаще.
Самое смешное, что это называется public school.
Ну, это так, это абсолютно предположение. Действительно, как жизнь сложится. Да, но вопрос закономерен. Конечно, на протяжении долгого времени, десятилетий, школа не была в центре событий вот такого большого литературного детского произведения. С одной стороны, здорово, с другой стороны, это вдвойне ужасно, потому что Роулинг нам предлагает не просто идеальную школу, а идеальную волшебную школу. Как, то есть, как не может быть дважды.
Но с другой стороны, там тоже нелегко. Легко. Там те же плохие учителя, да, злые учителя. Там.
Да, они злые, не вредные, они просто наделены своим характером. Я как своим студентам говорю, я тетка очень вредная, но я очень справедливая.
Ну, конечно, она берет реальную проблематику и актуальную, и она это все переносит в свой фантастический сюжет. Поэтому так увлекательно читать Гарри Поттера.
Да там самые, что ни на есть, реальные взаимоотношения между людьми.
Да, и я хочу заметить, что то, что касается вот ряда учителей, характеров, да, типажей ряда учителей, там он довольно-таки полный. Вот. Обычно это не привлекает большого внимания, потому что это не задача, да, а здесь как раз видно, что выстроен этот ряд, да, может быть, нет того набора шкодливых детей, может быть...
Абсолютная галерея учительских портретов. Да. Все основные типажи. Вот это вот их кураторша, типа классный руководитель. Да, могу. Это совершенно абсолютно природный такой вот типаж, замечательная учительница, и которая пойдет в конце концов, ради своих ребят, даже на некоторые нарушения, как он на метлу-то сел без разрешения, да? А она вместо того, чтобы его из школы выгнать, она его притащила и говорит: «Вот, I've got a catcher for you». Кому-то, кто тренировал эти команды по квиддичу. У него талант, в общем, короче, берем его там. Чтобы наш факультет победу одержал, самое главное. И учитель какой-то рассеянный, романтический. А это что за девочка? Какая-то у нее печать. Трагедии на челе. Учитель, который спит, ничего не видит. Учитель, который полон яда, бурлит какой-то вот этой вот злобой, желчью. Учитель такой, учитель такой. Там все эти основные типажи чуть-чуть заостренные, так сказать, прекрасно даны несколькими штрихами буквально.
Но они все очень глубоки во взаимоотношениях с учениками.
Да,
тоже Северус, да. То ли Снейп, то ли Снег. Это одна из самых трагических фигур.
Ну, заметьте, насколько они разные, эти персонажи. Да. Я не думаю, что в нашей обычной школе есть такое обилие.
Такое разнообразие учителей?
Разнообразие типажей.
А куда оно денется?
В школе есть. У нас же много формуляров заполняют, что очень друг на друг становится.
Это поверхностно.
Вот чего нет у нас, в отличие от книжки про Гарри Поттер, такого умения уважать каждую позицию. Посмотрите, она каждого из них изображает, вот это меня все время удивляло, с большой долей уважения именно к его характеру, образу, мыслей. Очень чувствуется, что пишет учитель, что пишет человек, который был и с той стороны, и с этой стороны. И ему одинаково дороги и вот позиция ученика, и позиция вот этого учителя, который, да, жесткий, но в нем есть та соль. И вот то, о чем вы сразу сказали, это такая плавильня характера. Вот каждый учитель несет ученикам то, что он должен им принести, то препятствие. Научить, не ставя препятствия, невозможно. То сложность, тот стресс конструктивный, который выведет потом к какому-то самопознанию и самореализации.
Вот что касается уважения, очень часто говорят о том, что изменилась эта ситуация, ну, некоторое время, как назад, не так давно, может быть, мы еще в литературе это не можем отследить, вот эту тенденцию, а может быть, ее просто нет, может быть, это пустые разговоры. Изменилось уважение к учителю, не так послушны, не так доверчивы, больше скепсиса, может быть, больше хамства, проявление такой внешней свободы, может быть. Есть это где-то, может быть, не знаю, в западной, в переводной литературе?
Гораздо меньшей степени, чем в российской. Вот здесь Мурашова Екатерина, она все-таки свою лепту внесла, и класс коррекции нельзя скидывать со счетов. Автор просто пишет, описывает какие-то реалии, с которыми как раз мы-то сталкиваемся, которые к нам там в разы ближе, чем реалии Роулинга, паблик скул английской. К сожалению, не все наши дети в тех реалиях существуют, а скорее все вот в этих. И они такие, в общем, вполне себе жесткие, где командный тон, где, как в сериале, школа,
отклики. Я тоже думаю про эту Гай-Германику.
Но это же правда. Я смотрела одну серию, и там меня поразила такая, по-моему, преподавательница химии. Она сначала вежливо и мило разговаривала с кем-то, кто ей звонил, и в паузах гаркала на детей. Ну, собственно, как она с ними разговаривает, такая вот, так они к ней и относятся. И, конечно, когда дети научены быть неуважаемыми и в упор невидимыми взрослыми на протяжении первых нескольких лет, то туда же, когда они сталкиваются с человеком, который вдруг случайно попадает в это пространство, это как раз видно вот в тексте Мурашовой. Так вот, когда эти дети сталкиваются даже с нормальным, в кавычках, учителем, то первая их реакция – это провокация, это грубость, это хамство и так далее. Дай бог, если у этого учителя и описываются у Мурашовой, которая, в общем, тяготеет все-таки к хэппи-эндам, несмотря на всю тяжесть повествования в ее книжках, то описываются такие случаи, когда учитель превозмогает это отторжение класса. А с классом все понятно, их на протяжении первых 12 лет их жизни ни во что не ставили. Они не понимают, что учителю можно доверять. И все-таки русская литература последнего времени, мне кажется, что наиболее яркие образы или наиболее яркие ситуации, которые в ней описываются, они как раз такие жесткие. При том, что есть позитивные учителя, есть позитивные дети. Ну, в общем, все есть как везде, да, в литературе. Но, тем не менее, то, что нас трогает больше всего, беспокоит, потому что мы видим, что это реальная наша проблема, и не только в школе, а вообще в нашей повседневности. Это вот такие конфликтные ситуации, связанные с полным отсутствием умения слушать и уважать.
Это была Ирина Балахонова. Разговор о том, как изменилась школьная жизнь в реальности и в литературе, мы продолжим после небольшого перерыва. Вернуться к классному часу «Свободы» можно также на нашем сайте свободанews.ру в разделе «Радиопрограмма».
Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
В Москве 18:30.
Радио «Свобода». Новости.
В нескольких российских городах в воскресенье прошли санкционированные властями митинги против строительной мафии. Как передает корреспондент «Радио Свобода», в акции на Пушкинской площади в Москве приняли участие около 500 человек. Они требовали прекратить снос памятников архитектуры, вырубку скверов, парков и лесов для строительства домов и дорог. В Казахстане на досрочных выборах президента явка избирателей составила 84%, сообщили в Центре избиркома страны. Местные власти заявляют, что голосование проходит без серьезных нарушений. Однако российский наблюдатель-правозащитник Александр Брод отмечает, что в комментариях о ходе выборов говорится лишь о позиции властей. В Москве третий день продолжается голодовка против закрытия Красногвардейского рынка. В акции участвуют 10 человек, в основном торговцы рынка. Они заявляют, что понесли значительные убытки из-за прекращения работы. Президент Сирии Башар Асад поручил Аделю Сафару сформировать новое правительство. Сафар являлся министром сельского хозяйства в предыдущем правительстве, которое было распущено президентом на прошлой неделе в попытке ослабить массовые выступления протеста.
Из Ливии сообщается об отступлении сил повстанцев с ранее занятых ими позиций в стратегически важном портовом городе Брега. Министры иностранных дел арабских стран зоны Персидского залива собрались сегодня в столице Саудовской Аравии, городе Эр-Рияд, чтобы обсудить иранскую политику в регионе. Власти Омана заявили об освобождении около 60 задержанных в ходе оппозиционных выступлений, которые продолжаются в стране с конца февраля. В Йемене десятки демонстрантов были ранены сегодня в столкновениях с силами безопасности. В Японии на аварийной атомной электростанции работы по предотвращению распространения радиации могут продлиться еще несколько месяцев.
В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. Мы продолжаем обсуждать образ школы в современной подростковой литературе и в этой части программы попробуем ответить на вопросы. Почему главным героем не может быть отличник? Куда пропал хороший учитель? И каким должен быть ЕГЭ по литературе? Но прежде чем начать литературоведческий анализ, я спросила у двух авторов, Марины Бородицкой и Ксении Драгунской, какие книжки они вспоминают, когда речь заходит о школе. Рассказывает Марина Бородицкая.
Мне в первую очередь приходит в голову моя любимая книжка. А называется она «Дорога уходит вдаль», и автор Александра Бруштейн. Причем это была книжка любимая отрочества, даже отчасти, в общем, детства, потому что она вышла в свет, когда мне что-то было лет, наверное, 9-10. Отрочество, юности. И я ее до сих пор периодически перечитываю. Ее прочли мои сыновья, что разрушило миф о том, что это книга для девочек. Вероника Долина как-то про нее сказала. Это энциклопедия мыслящей девочки. Но то, что мои сыновья ее выучили наизусть, это совершенно разрушило девчачий миф вот этот вот. Мне кажется, общая книжка в доме – это вообще класс. Потому что если ты прочитал книжку, ребенку передал, или наоборот, ребенок почитал, а ты спросил, интересно, дай почитать. Это настолько здорово, потому что в доме создаются свои какие-то языковые фенечки свои. Создается общий язык, общий языковой такой круг, а все остальные за кругом уже.
Сегодня, или так было всегда, грань между литературой детской и литературой для взрослых, она, в принципе, несущественна, если речь идет о хорошей литературе.
Мне кажется, она не только сегодня несущественна, она никогда не была существенна. Вот когда меня спрашивают, для кого эти стихи, вот у меня в том же издательстве «Самокат» вышла книжка «Прогульщик и прогульщица». И это стихотворение, я сама не знаю, оно для взрослых или для детей. Спросишь, выступая перед детьми, обязательно какая-нибудь умная четвероклассница скажет, это стихи о любви. А для кого они? Для нас. Мне кажется, дело в том, что вся хорошая поэзия пишется одним и тем же веществом, которое поэт добывает из того единственного места, из которого он и может его добыть, из которого паук добывает свою паутину, то есть из собственного живота.
Вопрос, какие книги о школе она знает, я задала и писателю-драматургу Ксении Драгунской.
Мне в школу почти не приходит в голову, ну, кроме Денискиных рассказов. И кроме книжки еще, которую я зачитывалась просто в детстве, это книжка киевской писательницы про беспризорников и пионеров Киев 20-х годов. Вот там вот школа, это пионерская организация, комсомол, беспризорники. На меня это огромное впечатление произвело, просто обожала. Но все вот эти юмористические рассказы, такие там Пивоварова, Голявкина, они, в общем, имеют отношение к школе. Коваль в меньшей степени, потому что он такой природный, чудесный совершенно. Там вот эта деревенская школа, что, в общем, мало очень отражено было в советской литературе, хотя сейчас и вообще, как бы, деревенских детей вообще как бы не существует ни в литературе, ни в обществе, нигде. То есть чаще всего все-таки это такие вот веселые случаи на уроках. Вот что-то такое, журнал «Ералаш».
Ксения, вы же как раз учились в советский период, да?
У нас очень интересная была школа, она находится здесь вот рядышком, в Цветном бульваре, в дворах. У нас все время что-то случалось. У нас девочки подожгли школу, например, однажды. Она сгорела очень хорошо. Я, естественно, ненавидела школу, как всякий нормальный ребенок советского времени, а может быть и вообще. Вообще. Но теперь я вспоминаю об этом с какой-то даже нежностью и пишу какие-то рассказы про нашу школу, как она была дурацкая, какие у нас были смешные учителя. Директор у нас был совершенно замечательный. Это абсолютно мой персонаж. Когда первый раз я какие-то рассказы свои написала про школу, он мне просто позвонил и сказал, вот, это ваш персонаж. Он себя узнал?
Или он узнал обстоятельства?
Нет, абсолютно, он узнал всю себя. Нет, сейчас про это очень приятно вспоминать, когда мы уже все это выпутались, но все это вот подавление, конечно, индивидуальности, эти черные формы, конечно, это ужасно все давило, но так как сейчас все это позади, к счастью, к превеликому, то...
Для литературы вот переживание, любое переживание сильное, да, оно благотворно, потому что оно дает такой повод для творчества.
Ну, естественно.
Может быть, в этом смысле советская школа, как и вся советская система, они очень стимулировали творческие какие-то способности у детей вот в дальнейшем, я не знаю, от противного. Вы же воспользовались этим опытом?
Да, но у нас все вообще, у нас очень многие в школе ребята или там пошли в артисты и стали артистами, или там кто-то что-то пишет, кто-то занимается переводами.
Каким должен быть учитель? И, в принципе, вот те образы, которые возникают из русской литературы классической, это такие вот наставники...
Карл Иванович, там, например, да?
Люди все-таки тоже в чем-то зависимые.
Вот. Савельич, да, был очень хороший тоже.
И в этом, возможно, есть какое-то равенство, которое пропало, да? Потому что, ну, немец в семье, это человек не ровня. То есть он тоже как-то вот социально стоит ниже, чем остальные. Там,
весь
выше выше
вот
слуг,
да.
Но ниже господа. Тоже такое состояние между. Может быть, от этого такая какая-то теплота в этих образах? Или это вот просто связано с тем, что это из детства?
Это, конечно, когда домашнее воспитание тебе приглашают, там, учителя какого-то, или, как сейчас модно, приглашают носителя языка, выписывают просто откуда-то какую-нибудь заморашку, то, конечно, он в большей степени будет тебе товарищем, да, именно потому, что он тоже как бы не совсем в своей тарелке. Чего не сказать об учителях вот этих вот школьных, которые считают себя абсолютно непогрешимыми. Ну, всякие бывают учителя, не надо сейчас так вот всех очернять, но ведь и бывает же действительно поборы. Это все опошляет очень, понимаете, опошляет школу. Сразу оскверняет, что вот учительница первая моя в пуховом оренбургском платке, там, в ботах с завивкой.
Вот это вот еще один образ. Я пытаюсь, откуда его взяли?
Ну, вообще-то, это Паустовский, вот какие-то вот эти его рассказы.
Помните.
Я просто читала в детстве. Телевизоров-то не было, я всем сидела и читала.
Да, откуда вот этот вот белый воротничок, пучок
вообще,
и брошка?
Вообще гимназический такой достаточно. Классная дама. А потом это уже насытилось советской хорошестью, вот этой позитивностью, как бы.
Мы согласны. Но классная дама-то, она все-таки помоложе будет, мне кажется.
Ну, может быть. А потом это уже должна быть такая учительница, то есть это такая тоже мифология, учительница, у которой жених погиб на Колчаковских фронтах, и вот она ушла тогда в это вот во все. На самом деле это настолько все уже мифологично, и настолько уже существует схема, что сейчас вот бери и с закрытыми глазами пиши вот такой как бы обнаружена неопубликованная повесть Паустовского. Атансьон, камарад. Там все это можно написать, по-моему, любой маломальский, ну, писатель нашего поколения, который это все впитал с молоком матери и с какао, с пенками в школьном буфете, он с удовольствием совершенно все это напишет. Это уже такие заточенные вещи.
Напомню, Ксения Драгунская, председатель жюри конкурса «Книгу.ру». И я попросила ее рассказать, что пишут о школе новые авторы.
Там действительно из Америки прислала одна девушка, зовут ее Мазурова Анна. Судя по всему, она жила где-то здесь, неподалеку даже, потому что я тоже вижу какие-то признаки там троллейбус Б, то есть как мы с ней разминулись, я не понимаю. Надо как-то копнуть, может быть, мы с ней даже были когда-то знакомы в детстве. Вот она прислала такой вот повесть или длинный рассказ, или короткая повесть, называется «Филя», вот про двух девочек. Но это надо читать. Это изумительный, во-первых, язык, просто классно. Это ни в какое сравнение не идет с большинством, со средним уровнем того, что приходит на этот конкурс. И это очень душевно, и как раз вот это вот школьное, такая вот там все про школу. Это как эти девочки дружат. А да, еще интересно, что это, судя по всему, это конец 70-х, что ли, годов, когда они там в классе в шестом, и дома сносят. И они переезжают все время. То есть раньше они жили там напротив школы, где-то вот тут вот. И вот теперь одна живет в Ясенево, а другая в Отрадном. Обновление как бы Москвы, которое не прекратится никогда, сейчас происходит то же самое. Все никак вот сносят, все никак не снесут. И это очень, конечно, трогательно. Я считаю, что это прекрасный просто опыт. И главное, что это коротко так и изложено. Я думаю, приятно почитать. Надо, чтобы это опубликовали, конечно, у нас. Есть замечательная совершенно повесть, которая называется «Время всегда хорошее». Вот там именно про школу начала 80-х годов и про школу сейчас, то есть там такая как бы фантастическая небольшая есть заморочка, когда мальчик попадает во время, в котором жила девочка, это настоящее время, а девочка попадает во время, когда этот мальчик жил, а это было время какое-то там 80-е годы, и вот они начинают с этим разбираться, какое время лучше, выясняется, что время всегда хорошее, хотя, конечно, авторы этим кривят душой, потому что у них однозначно прослеживается, что сейчас, конечно, гораздо лучше жить, но детям хотя бы им веселее как-то, и у них больше возможностей, и жизнь все-таки улучшилась, как мне кажется. учитель. То есть социально, я считаю, что это очень значимый текст, он как-то поставит на место тех, которые пытаются детям вот запудрить мозги, что раньше все было очень хорошо, потому что все было бесплатно, и все были равны, но при этом нас пытаются убедить, что было полно всего в магазинах, были открыты границы, хочешь путешествий, слушай, какую хочешь музыку, но зачем же детям-то врать, елки зеленые?
То есть и школы тоже разные, соответственно.
Да, школы тоже разные.
А вот разница в чем?
Не настоящее время, а немножко будущее. Может быть, это какой-то 2020 год, вот так вот.
Да, и какая школа?
Ну, это такая же школа, просто ребятки там учатся по-другому, у них как-то больше разных примочек каких-то, они ходят там не с учебниками, а с комиком, как они это называют, коммуникатор. Это и компьютеры, все на свете. То есть там такая вот прослеживается мысль, что зато в прошлом люди больше общались лично, потому что сейчас вот все это посредством электроники, и то, что в это вот будущее привносится из хорошего, из прошлого, это то, что мальчик вот этот, который из прошлого как пришел вот этот настоящий момент, в будущее, вернее, время, он приучил своих ровесников общаться лично, устраивать вечеринки, там, тыры-пыры, потому что раньше они сидели только и пуц-пуц, мыц-пыц-пыц. Вот это приличный текст. Еще какой-то очень хороший называется «Перелетные дети». Я просто буду голосовать обеими руками за, потому что это так, именно свободно играющая фантазия, свободно играющий талант. Про то, как один мальчик, которого выгнали из школы, с дерева на него упал башмак, он увидел, что на ветках сидят какие-то мальчик и девочка, которые просто умеют летать. И вот они прилетели по заданию своей бабушки в Москву, где она когда-то давно жила, и у нее был какой-то знакомый Митя. И как он теперь навестить Митю, это была ее первая любовь, и безумно трогательно. То есть это такие мотивы отчасти «Мастера и Маргарита» для детей. Но это тоже не очень длинно, и в то же время это очаровательно.
То есть мальчика все-таки должны были выгнать из школы, чтобы он мог попасть в такой мир фантазии.
Да-да-да, что-то там он сказал, что почему ты не сделал уроки, а он сказал, что как-то к нему пришла корова, и он должен был с ней заниматься. Как же корова пришла, тупо спрашивает учительница, там к тебе как-то что ты врешь, типа, вместо того, чтобы подыграть как-то это все. И вот его выгнали из класса. Конечно, книга вообще для детей, я имею в виду не каких горшочников совсем, а для детей уже подрученных, может быть, от 8 даже лет. И дальше, это, конечно, книга должна быть честная, может быть, даже и жесткая, но она должна быть при этом умная и человечная. И всегда во всех ситуациях все-таки должен помогать разбираться какой-то адекватный взрослый, который, подчеркиваю, в ладах с властями. Понимаете? Потому что я читала тоже одну книжку там на конкурсе, она очень хорошая, мы ее не можем оценивать, потому что она уже получила одну очень большую премию на одном очень большом конкурсе. Вот там как бы таким положительным примером является родственник этих мальчиков из неблагополучной семьи, который тоже от отсидки до отсидки. Вот я считаю, что это все-таки не совсем правильно, потому что это, в общем, служит такой же романтизации вот этого преступного мира, который мы и так видим отовсюду, из экрана, из песен, вот эти тыц-тыц-тыц, там, шансона. Потому что все-таки должен быть некий взрослый, который может придумать выход из любой ситуации и может помочь, но он должен быть в ладах с властями. Может быть, он какой-то такой аутсайдер. Не обязательно, что это там какой-нибудь, я не знаю, председатель совета директоров банка.
Но это, как правило, аутсайдер. Человек, который, как не знаю, да?
Да. Нет, не обязательно, просто может быть, что
вот
это...
Вот может быть героем отличником?
Нет, конечно, ботаник. Нет. Они не поверят. Или это должен быть ботаник с большой изюминой и очень обаятельный чудак такой, совершенно какой-то отвязный. И именно если отличник, тогда отличник с большими причудами, отличник и отвязный. Потому что просто вот такой положительно прекрасный персонаж, например, Лев Николаевич Мышкин, но он эпилептик и тоже большой оригинал. А просто вот голиком отличник боевой политической подготовки же не может. Дети не любят таких, они не любят, когда им ставят кого-то в пример вообще. Это лучший способ заставить ребенка что-то не возлюбить, это ставить в пример и тыкать все время, тыкать.
А что с вашей пьесы про ЕГЭ?
Мне показалось занятным, чрезвычайно. Я вспомнила свою молодость, когда мы там читали ксерокопированного Гумилева, обмирали все от этого. А теперь, когда все это открыто, то ничего, кроме, в общем, неприязни у большинства детей это не вызывает. Потому что те, кому нужно, они прочтут. А вот те, кому не нужно, им лучше не знать про Гумилева, Пастернака и вот и же с ними, чем ненавидеть. То есть в ЕГЭ по литературе оно каким-то невероятным путем, хотели как лучше получилось, как всегда, оно способствует все-таки отторжению большинства людей от родной словесности.
То есть, да, вам так тоже показалось?
Мне показалось, что да, что это какой-то такой умысел. Ну, конечно, наверняка это умысел. Оторвать человека от родной словесности, он такой какой-то немножко бессловесный, что это такое он не знает. Ничего, кроме стихов из рекламы. «Весна, диванами красна». О, поэзия. Да? А дальше уже поэтому ему трудно бывает объяснить, почему нельзя убивать. То есть человек, который читал все-таки Пастернака или там что-то еще, он немножко другой, чем тот, который не читал. А дальше уже можно брать вообще нацию голыми руками. А потеря национальной самоидентификации. Вот мне кажется, что это с этим связано просто напрямую. Вот это ЕГЭ по литературе именно. Ну вот поэтому такая вот, но она очень забористая, и главное, что школьники не понимают, что это типа нечего на зеркало пенять, коли рожа кривая, они считают, что это просто забойный спектакль совершенно, что это просто очень весело, хотя, конечно, на самом деле там веселого мало.
То есть они узнавали?
А, да, они абсолютно узнавали всю эту ситуацию, им очень нравилось, как там ведут себя эти дети, что потом они начинают кидаться капустными листами в публику, мы решили, что что-нибудь такое, чем обидно, если попадут, но не больно, что-нибудь легкое, но такое увесистое, которое летит. Но вообще я на их стороне, то есть я против взрослых. Потому что ребенок, он все равно, как ни крути, угнетен. Детство все-таки это, в общем, бесправное какое-то такое существование. Каждый дурак тебе начальник, и вот ты там сидишь, туда не пойди, того не сделай. Зато потом хорошо, если доживешь. Вообще хорошо, когда ты уже взрослый, у тебя есть возможность взрослого человека, полная там свобода всем распоряжаться и командовать самим собой, всей своей жизнью, но при этом ты еще сохранил вот эту вот способность радоваться этому, как в детстве. Как будто когда ты мечтал, что вырасту я большой, ух, вот не буду я носить вашу школьную форму, а буду целыми днями ездить на велосипеде, целовать всех бродячих собак, приводить к себе домой. Никто мне ничего не скажет.
Рассказывала Ксения Драгунская. Разговор про ЕГЭ и литературу мы продолжим после зарубежных новостей образования.
Власти КНР посоветовали выпускникам вузов не надеяться на легкое получение высокооплачиваемой работы, отправляться работать в провинции или служить в армию. В последние годы из-за резко возросшего госзаказа на людей с высшим образованием вузы снизили требования к абитуриентам. В 2011-м выпускниками вузов станут 6,9 миллионов человек. Согласно официальной статистике, в 2010 году 91% выпускников вузов были трудоустроены. Благотворительный фонд певицы Мадонны отказался от строительства элитной школы-интерната для девочек в Малави. Из выделенных на проект 15 миллионов долларов почти 4 миллиона было израсходовано на покупку роскошных автомобилей, недвижимости и премии. Больше всего средств было растрачено человеком, который должен был стать директором школы. Русский язык может заменить шведский в финских школах. Речь идет о пограничных с Россией районах. Обсуждение вопроса начнется уже осенью, когда правительство будет обсуждать изменения школьных программ. Сейчас в качестве второго языка финские старшеклассники в обязательном порядке изучают шведский. Ранее в пользу преподавания русского языка в качестве альтернативы шведскому в пограничных с Россией районах высказывалась и премьер-министр Финляндии Мари Кивиньеми.
Это были зарубежные новости образования. Вы слушаете «Классный час свободы. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. Тема ЕГЭ по литературе в сегодняшней программе возникла, я думаю, не случайно. Стали бы школьники больше читать и лучше понимать текст, если бы они читали не классическую, а сообразную возрасту литературу. Об этом я спросила у главного редактора издательства «Самокат» Ирины Балахоновой.
Когда это войдет в ЕГЭ, я думаю, что, наверное, никогда. Но дети бы зачитали, потому что это та литература, которая им интересна здесь и сейчас. Как нам бы хотелось, нам, издателям, нам, писателям, чтобы современная литература наконец-то каким-то образом пришлась хоть как-то школьной программе, потому что невозможно со всех точек зрения. То есть понятно, что ЕГЭ можно проходить почему угодно, да, вообще почему угодно. Но тем не менее, если бы была детская программа построена хотя бы отчасти на новинках современной литературы, мы бы убили бы очень много зайцев таким образом. У нас сразу бы поднялась планка детской литературы, потому что все бы стремились все-таки попасть вот в эти учебники, в эту школьную программу. Если бы она постоянно обновлялась, писали бы больше, статус писателя бы изменился, дети бы знали писателей, потому что донести до них любые хорошие книжки силами малых издательств не очень легко. Большие издательства, несмотря на то, что иногда они выпускают замечательный проект, они все-таки настроены больше на такие, на массовые тиражи. Понятно, что наши 5000 экземпляров, там наши или центра Нарнии, погоды не делают, идеологию они не меняют. А ведь это жаль, потому что мы-то стараемся находить действительно не просто хорошие с точки зрения художественной литературы книжки, не только мы, но и другие малые издательства, но еще и книжки, которые, собственно, помогают детям как-то себя позиционировать в обществе, в том числе в школе и так далее, разбираться с какими-то своими возрастными проблемами, с проблемами взаимоотношений с родителями, со сверстниками и так далее. Но пока это не является частью школьной программы, ну да, может быть, нам повезет, что-то станет хитом, что-то из там одна позиция из 50. А если бы была система нормального отбора, и мы бы понимали, что лучшее не может войти в обязательную программу, а просто войдет в тот список, который любой преподаватель литературы может использовать в подборке как бы вот тех книг, с которыми он будет ежегодно работать, и чтобы эта подборка менялась ежегодно. Это не мешает присутствию классики, может быть, просто в меньшем объеме. Но это дает возможность развиваться детской литературе. Как это делается везде в цивилизованных странах мира? Почему там это востребовано? Потому что любой учитель литературы может работать с современной книгой.
Слушайте, ну я вот тут недавно прочитала книжку о школе, так сказать.
В разговор вмешалась Марина Бородицкая.
Это книжка Мариам Петросян «Дом в котором». Это ведь тоже школа. Это огромная книга. Человек ее писал много лет. Она читается увлекательно, совершенно без отрыва. Но это несколько дней нужно, чтобы ее прочесть. И причем читать нужно подряд, не делая больших перерывов, потому что ты потом забудешь, там много персонажей, и увлекательно следить, кто из них кто и превратился в кого. Я даже не знаю, как это объяснить. Вот феномен этой книги. Это особая школа. Она для детей, с одной стороны, как бы дефективных. Вот как раньше говорили те,
она,
конечно.
Она про школу-интернат для детей, отстающих в развитии. А на самом деле там речь идет о детях, которые находятся за гранью как бы общества маргиналов, таких маргиналов по факту рождения.
Екатерина Асонова.
То есть это такой отдельный мир. Не всегда понятно, что речь идет о людях, насколько я поняла, да? То есть там такой вот какой-то очень своеобразный сюжет.
Это
вот
люди,
этой
конечно.
Это люди, нет. Это, ты понимаешь, это люди, но вот мне она напомнила мощную развернутую компьютерную игру, то есть мощный виртуальный мир, в который ты поселяешься, действительно, где нужно уследить за каждым его движением сюжетика.
Но такого. Там интересно, как они противостоят внешнему миру.
Вот.
Как они до смерти боятся только одного, эти ребята. А это необыкновенно. Обыкновенные ребята. Там есть просто откровенно умственно отсталые дети, но там много и таких, которые на много корпусов обошли вообще среднестатистического школьника. У них, как правило, есть какие-то физические недостатки. Там верховодит мальчик слепой вообще. Есть мальчик без рук. Вначале он кузнечик, потом превращается в сфинкса. Но удивительно то, что они вот этих несмышленных тащат за собой, они
их
сами,
не отвергают.
Они их не отвергают совершенно. Они утирают им слюни, сопли и прочие места. Они абсолютно не передоверяют их воспитателям, учителям. Они все держатся друг за друга. И они боятся до смерти только одного – выпуска.
Попасть.
То есть внешнего мира. Они боятся вплоть до того, что они предпочитают многие те, кто умеет уйти в параллельный мир.
Получается, что школа – это действительно закрытое такое пространство, в котором общаются, да, каким-то образом и только.
Ну да, еще
и
попытки вот сделать школу полного дня.
Очень такой. Часто и действительно это работает по-прежнему, это группа продленного дня. Если нет, кто-то, кто заменяет маму, и не всегда это бабушка в последнее время. Вот и образовательные центры, которые вместо школ, тем хороши, что там ребенок ходит по разным кружкам, это так в течение дня существует. И действительно, в таком случае мир делится на два пространства, да, школьное пространство и пространство дома, все. И в этом смысле, да, выпасть из этого мира, из того или из другого, становится страшно и, возможно, даже как-то нежелательно.
Возникает новая проблема для меня, как мне кажется, как для читателя, и вообще для социума возникает новая проблема для нашего. Она заключается в том, что если раньше для нас школа более-менее для всех представляла что-то единое, у нас была одна программа, да, ну, понятно, как-то жили все более-менее в одинаковых условиях, то сейчас вот это социальная разница, как, опять же, пишет Катя Мурашова в классе коррекции, в этом заслуга этой книжки большая, как раз в том, что она показывает раздробленность социума на пласты, и это как нигде видно в школе. В одной школе это может отслеживаться просто по классам, класс А никогда не пересечется с классом коррекции классом Е. А если говорить более глобально, то через 20 лет, учитывая тенденцию к этому расслоению и разным каким-то программам и так далее, не знаю, может быть, ЕГЭ нас всех как-то объединит. Но действительно, мы же должны понимать, и, в общем, мы понимаем, что, наверное, ребенок, который будет, став взрослым, писать о школе, в которой там учился мой сын, о греко-латинском кабинете Шичалинском, или ребенок, который будет писать о 57-й школе, или ребенок, который будет писать о школе с окраинных. Ну, хотя я думаю, что и в публичных школах это все зависит очень от места, ну, как повезет, что называется. Или ребенок, который, став взрослым, будет писать за какой-то другой частной школе, хорошо, для него это будет понятно, то, о чем он пишет, ему это будет о чем-то говорить. Но скольким еще, да, людям в обществе это будет о чем-то говорить? Мы все больше говорим на разных языках совсем. Может быть, взрослые в большей мере, чем дети. Но, как вы правильно сказали, Тамара, они не пересекаются, дети, между собой. То есть, на самом деле, мы взрослые, у нас еще есть возможность поговорить профессионально или как-то. Они же закрыты вот в этом своем маленьком школьном социуме. И более того, даже потом, если они будут читать какую-то литературу, не показалось бы им эта литература надуманной только потому, что они никогда этого не видели в собственной жизни.
Наша школа огромная. В ней 300 учителей и 1500 учеников. Стоит она на пустыре посреди новостроек, и все напоминают чью-то, забыл чью, мечту. Здание из стекла и бетона, огромные окна от пола до потолка. На полу блестящий желтый линолеум цвета детского поноса. На стенах нарисованы картины счастливого детства. В классах много цветов с большими кожистыми листьями, в глазированных горшках. Не знаю, как они называются, но один ботаник из старшего класса как-то объяснил мне, что эти цветы растут в каких-то американских пустынях, где больше вообще ничего не растет. Теперь я понимаю, почему они у нас в школе выжили и все заполнили.
Это был фрагмент из книги Екатерины Мурашовой «Класс коррекции». О том, как меняется школа в подростковой литературе и реальной жизни, в классном часе «Свободы» сегодня рассказывали писатель-драматург Ксения Драгунская, поэт и переводчик Марина Бородицкая, издатели Ирина Балахонова «Самокат», Анна Годинер «Нарния» и педагог-филолог Екатерина Асунова. Вела программу Тамара Лиленкова. Познакомиться с мнениями экспертов классного часа можно также на нашем сайте свободанews.ру в разделе «Радиопрограмм».
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Живется в России 21 века.
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость, издевательство.
Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело, интересно, в душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве, какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо, просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».